Вторая часть сегодняшней модели для сборки посвящена произведению Роберта Силверберга «Костяной дом». После ужина Пол начинает постукивать по барабану и негромко напевать. Марти подхватывает ритм, и вскоре они начинают новую главу племенного эпоса. Подобное позднее или раньше происходит каждый вечер. Песня наполнена напряженностью и эмоциями, но о ее смысле я могу лишь догадываться. Они поют на тайном сакральном языке, которому меня не учили. Он не для таких, как я. Пол и Марти разошлись вовсю и парят на крыльях вдохновения. Но тут в дом с воем врывается порыв ледяного ветра, приподнимается закрывающая вход оленья шкуры и входит Зевс. Зевс – вождь племени. Рослый, дородный мужчина, начинающий полнеть. Как и полагается вождю, вид у него грозный. В густой черной бороде заметны седые волоски. Цепкие глаза рубинами поблескивают на лице, которые ветер и годы изрезали глубокими морщинами. Несмотря на холод палеолита, у него на плечах лишь небрежно наброшенная накидка из черного меха. Густые волосы на мощной груди тоже начали сидеть. На его власть и положение указывают целые гирлянды украшений, ожерелья из ракушек, костяные янтарные бусы, подвески из желтых волчьих зубов, пластинка из мамонтовой кости в волосах, костяные браслеты. Внезапная тишина. Обычно Зевс заглядывает в дом Биджи немного побалагурить, выпить, потрепаться и щипнуть кого-нибудь из женщин пониже спины, но сейчас он пришел без своих жен, и вид у него встревоженный и угрюмый. Он тычет пальцем в Джинни. «Это ты сегодня видела чужака? Как он выглядит?» Целую неделю вокруг деревни кто-то бродит, повсюду оставляя следы. Отпечатки ног на вечной мерзлоте, торопливо присыпанные землей кострища, осколки кремня, кусочки подгоревшего мяса. Все племя взволновано. Незнакомцы сюда захаживают редко. Последним был я 1.5 года назад. Одному богу известно, почему они приняли меня. Наверное, из-за моего жалкого, по их понятиям, вида. Но этого чужака, если судить по разговорам, они убьют, как только увидят. На прошлой неделе Пол и Марти сочинили песню «Чужака», а Марти 2 вечера подряд пел ее у костра. Песня была на сакральном языке, так что я ни слова не понял, но звучала она угрожающе. Джинни – жена Марти. Сегодня днем она сумела хорошо рассмотреть чужака, который ловил в реке рыбу на обед. «Невысокий», – докладывает она Зевсу. «Ниже любого нашего мужчины, но с большими мускулами, как у гибровара». «Гиброваром Джинни зовет меня». «Мужчины в племени сильны, но, в отличие от меня, не качали железо еще с подросткового возраста. Мои мускулы их восхищают». «Волосы желтые, глаза серые. И он урод. Гадкий. Большая голова, большой плоский нос. Когда ходит, то плечи свисают, а голова опущена». Джинни вздрагивает от отвращения. «Он похож на кабана. Настоящий зверь. Пытался украсть рыбу из сети, но убежал, когда увидел меня». Зевс слушает, хмурится, задает вопросы. «Говорил ли чужак что-нибудь, как был одет, есть ли боевая раскраска?» Потом поворачивается к Полу. «Как думаешь, кто он такой?» «Дух», — отвечает Пол. Эти люди повсюду видят духов. А Пол – бард племени, думает о них постоянно. Его поэмы полны духов. Ему кажется, что мир духов окружает людей со всех сторон. «У духов серые глаза», – победно сообщает он. «Да, возможно, он дух. Но какой дух? Что значит какой?» Глаза Зевса вспыхивают. «Слушай собственные песни», – рявкает он. «Неужели не понял? Вокруг нас бродит человек-стервятник или дух одного из них». Все вскрикивают и что-то бормочут. Я оборачиваюсь к Селли. Это моя женщина. Мой язык не поворачивается назвать ее женой, но по сути так оно и есть. Я зову ее Селли, потому что дома у меня была невеста с таким именем. Я спрашиваю Селли, кто такие люди-стервятники? «Очень древние люди. Они жили здесь, когда мы пришли в эти края, но теперь они все умерли». Больше она ничего не успевает сказать, потому что внезапно надо мной нависает Зевс. Он всегда относился ко мне со смесью восхищения и сдерживаемого презрения, но сейчас я читаю в его глазах нечто иное. «Есть дело, которое ты должен сделать для нас», — говорит он мне. «Чтобы отыскать чужака, нужен другой чужак. Дух он или человек, мы должны узнать правду. И завтра ты пойдешь, отыщешь его и поймаешь. Понял? Ты пойдешь искать на рассвете и не вернешься, пока не отыщешь его». Я не произношу ни слова. Впрочем, мое молчание, кажется, вполне удовлетворяет Зевса. Он улыбается, кивает, резко поворачивается и уходит в ночь. Все собираются возле меня, охваченные возбуждением. Я никак не могу понять, завидуют ли они мне или же сочувствуют. Биджи обнимает меня, Дэнни хлопает по спине, Пол отстукивает нечто веселое на барабане, Марти извлекает из своего мешка острый каменный нож дюймов 9 длиной и вкладывает мне в руку. «Вот, держи, он может тебе пригодиться». Я смотрю на нож так, словно у меня в руке граната без чеки. «Слушай, — говорю я понятия не имею, как нужно выслеживать и ловить людей». «Ерунда! — вставляет Биджи. — Разве это трудно?» Биджи — архитектор. Пол — поэт. Марти поет лучше Паваротти. Дэнни рисует и вырезает статуэтки. Я считаю их всех своими закадычными приятелями. Всех их с натяжкой можно назвать кроманьонцами. Как и меня. Мы пятеро, одна шайка-лейка. Без них я давно бы свихнулся, потерявший все, выброшенный из своего мира. «Ты сильный и быстрый, — говорит Марти, — справишься».
«И очень умный, правда, по-своему, — поддакивает Пол. — Умнее его. Ты справишься».
Иногда они говорят со мной снисходительно, как с ребенком. Полагаю, я этого заслуживаю. В конце концов, каждый из них — умелая и талантливая личность, гордая плодами своего труда. Я в их глазах слегка слабоумный и до сих пор не могу к такому отношению привыкнуть, потому что дома, там, откуда я прибыл, меня тоже считали умелым и талантливым. «Пойдем со мной, — говорю я Марти. — Ты, Пол. Я сделаю все, что полагается, но хочу, чтобы вы были рядом». «Нет, — отвечает Марти. — Один. Биджи? Дэнни?» «Нет, — отвечают они. И их улыбки становятся натянутыми, а глаза ледяными. Внезапно мне перестает здесь нравиться. Быть может, мы и приятели, но идти я должен один. А может, я вообще неправильно понял ситуацию, и мы вовсе не такие уж приятели. Как бы то ни было, мне предстоит пройти своего рода тест. Или ритуал посвящения, инициацию. Не знаю. Мне бы хотелось думать, что они, за исключением нескольких пустяковых различий в обычаях и языке, точно такие же люди, как и мы, но сейчас я понимаю, насколько они в сущности чужие. Не дикари, вовсе нет. Просто другие. Homo sapiens, но их и наши души разделяют 20 тысяч лет. «Расскажи мне о людях-стервятниках, — прошу я Селли». «Они как животные, — отвечает она. — Умеют разговаривать, но ухо ним и хмыка ним. Плохие охотники, едят всякую падаль, если найдут, или же крадут добычу у других».
«От них воняет отбросами, — добавляет Дэнни. — Как от старой кучи мусора, где все сгнило. И они не умеют рисовать или вырезать фигурки».
«А ходят они вот так, — продолжает урок Биджи. — Горбится по обезьяне, шаркает ногами и бьет себя кулаками в грудь». «Мне еще много чего рассказывают об уродливых, грубых, тупых, вонючих и отвратительных людях-стервятниках. Какие они грязные, какие примитивные. Как их беременные женщины носят ребенка в животе 12 или 13 месяцев, и дети рождаются уже покрытые шерстью и с полным ртом зубов. Все это древние байки, передаваемые из поколения в поколение племенными бардами вроде Пола. Никто из них не видел стервятника своими глазами».
«Они все мертвы, — поясняет Пол. — Мы убили их очень давно, когда перебрались сюда. Должно быть, возле нас бродит дух».
«Конечно, я уже догадался, кто он такой, хотя палеонтология не моя профессия. Я четвертый в нашей семье, закончивший военную академию Уэст-Пойнт. Моя область — электроника, компьютеры, физика перемещений во времени. Археологи развели такую запутанную политическую возню из-за права побывать в прошлом, что в результате никто из них не добился успеха, а отдуваться пришлось военным. Все же меня успели накачать сведениями по палеонтологии, и теперь я понял. Стервятники — это те, кого мы называем неандертальцами, раса неудачников, проигравшая на скачках эволюции. Выходит, здесь, в Европе эпохи ледникового периода, действительно прошла война на уничтожение между тугодумными неандертальцами и умными homo sapiens. Но несколько проигравших, должно быть, уцелело, и один из них, бог знает почему, бродит теперь возле нашего поселка. Теперь мне предстоит найти этого уродливого чужака и поймать его. Или убить. Этого ли от меня хочет Зевс? Связать меня кровью чужака. Да, они очень цивилизованное племя, хотя охотятся на огромных мохнатых мамонтов и строят дома из их костей. Настолько цивилизованные, что не хотят убивать сами, а посылают на грязную работенку меня. А я не думаю, что он стервятник, говорит Денни. Наверное, он пришел из Нас-де-Сима. У людей там серые глаза, к тому же зачем духу понадобилась рыба? Нас-де-Симом они называют земли на северо-востоке, примерно в том месте, где когда-нибудь построят Москву. Даже в палеолите мир разделен на тысячи маленьких держав. Денни однажды совершил в одиночку великое путешествие по окрестным землям и приобрел репутацию местного Марко Поло. Пол качает головой. Оказывается, это очень древний жест. «Это дух стервятника», — настаивает он. Биджи смотрит на меня. «А ты как думаешь, Пумангиап?» Таким именем он меня называет. «Я? Что я могу об этом знать?» «Ты пришел издалека. Видел когда-нибудь таких людей?» «Да, я видел много уродливых людей. Люди в этом племени высокие, худощавые, с темными волосами и такими же глазами, широкими лицами и крепкими скулами. Будь у них зубы получше, получились бы просто красавцы. Но о таких я ничего не знаю. Мне нужно его увидеть». Селли приносит новую миску жареной рыбы. Я нежно провожу ладонью по ее обнаженному бедру. В доме из мамонтовых костей никто не носит лишней одежды, потому что вся конструкция хорошо изолирована, и в ней тепло даже в разгар зимы. В моих глазах Селли – самая красивая женщина племени. Высокие крепкие груди, длинные гладкие ноги, живое любознательное лицо. Она была женой человека, которого прошлым летом пришлось убить из-за того, что в него вселились духи. Денни, Биджи и двое других проломили ему голову, убив быстро и милосердно, а потом все племя 6 дней бодрствовало возле тела, приплясывая и завывая. От нее отвернулась удача, поэтому племя и отдало меня Селли. Или наоборот, рассудив, что на блаженном дурачке наверняка лежит благословение богов. Мы с Селли воистину обрели друг друга. До нашей встречи мы были 2 потерянными душами, и каждый из нас помог другому не погрузиться во мрак еще глубже. «Все будет в порядке», — говорит Биджи. «Справишься, боги тебя любят». «Надеюсь», — отвечаю я. Ночью мы с Селли обнимаем друг друга так, словно каждый из нас понимает, эта ночь может оказаться последней. Селли ласкает меня, горячая и нежная. В костяном доме уединение невозможно, и нас слышат остальные, 4 другие пары и множество детей, но нам все равно. В доме темно, и постель из лисьих шкур становится нашим маленьким миром. Кстати, нет ничего особенного и в том, как эти люди занимаются любовью. Число возможных способов соединения мужского и женского тела не так уж и велико, и все они, кажется, были изобретены еще в ледниковую эпоху. На рассвете с первыми лучами солнца я отправляюсь в одиночную охоту на человека-стервятника. Выхожу из костяного дома, провожу для удачи ладонью по его странной шершавой стене и делаю первый шаг. Поселок протянулся на несколько сотен ярдов вдоль берега холодной быстрой реки. 3 круглых костяных дома, где живет большинство из нас, стоят редком, а в чуть отдалении 4-й продолговатый, в котором обитает Зевс со своей семьей. Он также служит святилищем и местным парламентом. Еще дальше виден новый 5-й дом. Он строится уже целую неделю. Следом расположены мастерские, где делают орудия, инструменты и скребут шкуры. Затем бойня для разделки туш. А рядом с ней гигантская мусорная куча и целая гора мамонтовых костей для будущих строительных проектов. К востоку от поселка стоит редкий хвойный лес. За ним начинаются холмы и равнины, где пасутся мамонты и носороги. В реку никто не заходит, потому что вода слишком холодная, а течение очень быстрое, так что река служит нашей западной границей. Я хотел бы когда-нибудь научить соплеменников делать каяки, а заодно попробовать научить их плавать. А еще через пару лет попытаюсь уговорить их срубить несколько деревьев и сделать мост. Интересно, как они на это отреагируют. Они ведь держат меня за идиота, потому что я не разбираюсь в свойствах грязи и замерзшей земли, в оттенках черноты древесного угля, и понятия не имею о применении и качестве оленьих рогов, костей, жира, шкуры, камня. Они жалеют меня, убогого и ограниченного, и даже по-своему любят. Впрочем, боги меня тоже любят. Так, по крайней мере, думает Биджи. Я начал поиски, отправившись вниз по реке, потому что именно там Джинни вчера увидела стервятника. Утреннее солнце в этот осенний день ледниковой эпохи грустным лимончиком висит где-то высоко в небе, но ветра почти нет. Оттаившая за лето земля еще мягкая, и я начинаю искать следы. Вечная мерзлота сковала все на глубину 5 футов, но верхний слой уже в мае становится упругим, превращаясь к июлю в грязевое месиво. Потом он снова каменеет и к октябрю твердеет не хуже стали. Но в октябре мы уже почти не выходим из домов. На берегу множество отпечатков ног. Мы ходим в кожаных сандалиях, но многие предпочитают ходить босиком даже сейчас, накануне заморозков. У людей из племени пятки длинные и узкие, с высоким подъемом стопы, но у самой воды возле сетей я отыскал и другие следы. Короткие, широкие, почти плоскостопные, с поджатыми кончиками пальцев. Должно быть, это и есть мой неандерталец. Я улыбаюсь и чувствую себя Шерлоком Холмсом. «Эй, Марти, посмотри!» – обращаюсь я к спящему поселку. «Я нашел след этого уродца! Биджи! Пол! Дэнни! Посмотрите-ка на меня! Я отыщу его быстрее, чем вам думается!» Все они носят другие имена. Я просто зову их так. Пол, Марти, Биджи, Дэнни. Здесь каждый дает другому свое имя. Марти называет Биджи, он Глаба. Дэнни он зовет Кизбалалаком, а Пола Шибгамоном. Пол называет Марти Доли Богом, а Биджи Коломоком. И так далее во всем племени. Тонны имен, сотни имен. Всего для 40 или 50 человек. Запутанная система, но у них есть для этого свои причины. Человек никогда не открывает другому свое истинное имя, то, которое мать прошептала ему на ухо при рождении. Его не знает даже отец или жена. Можете положить человеку между ног раскаленные камни, и он все равно не выдаст свое настоящее имя, потому что в противном случае на него накинутся все духи, от Корнуолла до Владивостока. В мире полным-полно злых духов, которые ненавидят живых людей и готовы взять в оборот любого, кто приоткроет им щелочку и терзать его, подобно пиявкам или клопам. Судя по ландшафту, мы живем где-то на территории Западной России. Плоская, унылая и холодная травянистая степь с редкими дубами, березами и соснами. Разумеется, в ледниковую эпоху так выглядела почти вся Европа, но главное в том, что эти люди строят хижины из мамонтовых костей. Это делали только в Восточной Европе, по крайней мере, так утверждают специалисты. Возможно, это древнейшие в мире дома. Цепочка плоскостопных следов ведет меня на север, в обход мусорной кучи и дальше в сторону леса. Потом я теряю след. Он начинает кружить вокруг поселка, возвращается к мусорной куче, потом к бойне, потом вновь к лесу, затем выходит к реке. Я не могу уловить смысл в перемещениях. Кажется, этот тупица попросту бродит поблизости, роется в мусоре, отыскивая что-нибудь съедобное, потом вновь уходит, но недалеко, и возвращается в надежде поживиться рыбой, украденной из сети. Теперь, потеряв след, я получил возможность поразмыслить о своей миссии, и мне становится все тоскливее. У меня большой каменный нож, я вышел, чтобы убить. Профессию военного я выбрал давным-давно, но вовсе не из желания кого-либо убивать, и уж тем более не в драке лицом к лицу. Наверное, я воображал себя представителем цивилизации, ее защитником, но уж никак не убийцей, крадущимся по лесу, но с намерением вонзить острый кремниевый нож в жалкого бродягу. Но убитым вполне могу оказаться и я. Он дикий, голодный, испуганный, примитивный, к тому же мир его, не мой. Я выслеживаю его, а он в это время, возможно, выслеживает меня, и когда мы столкнемся, он станет драться, не соблюдая никаких правил. Хороший аргумент, чтобы немедленно вернуться. С другой стороны, если я вернусь целым и невредимым, стервятник будет по-прежнему бродить вокруг, Зевс за непослушание повесит мою кожу на стене костяного дома.
Да, мы тут все закадычные приятели, но когда вождь приказывает, исполнять следует неукоснительно. Итак, я должен убить стервятника. Выбора нет. Я не хочу, чтобы меня прикончил в лесу дикарь. Равно как не хочу, чтобы меня казнили по решению племени. Я хочу остаться в живых и вернуться в родную эпоху. Я все еще цепляюсь на слабый шанс и надеюсь, что радуга когда-нибудь вернется за мной, вытянет отсюда и предоставит возможность поведать о своих приключениях в те времена, которые я уже привык мысленно называть будущим. Мне хочется написать отчет. А вам, людям будущего, я хочу сообщить новость о том, что эти обитатели ледниковой эпохи вовсе не такие примитивные, как полагают историки. Они знают и знают абсолютно точно, что человек – венец творения. У них есть язык, фактически два языка. Есть история, музыка, поэзия, технологии, искусство, архитектура. Есть религия, есть законы, есть образ жизни, оправдавший себя за тысячи лет. Если вы думаете, что здесь только рычат и дерутся, то вы ошибаетесь. Я многое могу рассказать вам о них, если сумею вернуться. Но даже если это не суждено, дел у меня здесь предостаточно. Я хочу узнать их эпос и записать тексты, чтобы вы когда-нибудь их прочитали. Хочу научить их делать каяки и мосты, а может быть еще что-нибудь. Хочу завершить строительство костяного дома, который мы начали на прошлой неделе. Хочу бродить по лесам с моими приятелями. Биджи, Дэнни, Марти и Полом. Хочу любить Селли. Господи, да ведь у нее от меня могут быть и дети. И тогда я волью свои футуристические гены в генофонд ледниковой эпохи. Я не желаю умереть сегодня в холодном и унылом доисторическом лесу, пытаясь выполнить дурацкий приказ. Воздух становится теплее, но меня по-прежнему пробирает дрожь. Я вновь отыскиваю след или думаю, что отыскал его, и иду на северо-восток в лес. За спиной слышится смех, крики и песни. Там строят новый дом. Но вскоре я ухожу далеко и перестаю их слушать. Нож я теперь держу в руке, готовый ко всему. Здесь есть волки, а также испуганный получеловек, который может попытаться убить меня, прежде чем я убью его. Я начинаю гадать, какова вероятность того, что я его отыщу. А заодно и о том, сколько времени мне отведено на поиски. Несколько часов, день, неделя. Чем я должен питаться? Как мне отморозить ночью задницу? Что скажет или сделает Зевс, если я вернусь с пустыми руками? Сейчас я брожу наугад. И уже не считаю себя Шерлоком Холмсом. Сейчас я с удовольствием помог бы строить костяной дом. Наступает зима, а племя стало слишком большим, чтобы разместиться в четырех домах. Биджи руководит строительством, Марти с Полом поют, читают стихи и играют на барабане и флейте. Человек семь выполняет тяжелую работу. «Складывай черепа нижними челюстями вниз!» — кричит Биджи, когда я пытаюсь положить челюсть в фундамент. «Нижними, тупица! Так-то лучше!» Пол отбивает на барабане радостную дробь, аплодируя мне за вторую удачную попытку. Марти начинает сочинять балладу о моей тупости. Все смеются, но не злобиво. «А теперь клади хребет!» — кричит мне Биджи. Я вытягиваю из огромной кучи длинное бревно мамонтового позвоночника. Кости в куче старые и белые. Они пролежали уже немало лет и стали плотными и тяжелыми. «Ну-ка, вставь его туда, да покрепче, плотнее, плотнее!» Я отдуваюсь под весом тяжеленной кости, даже немного пошатываюсь, но все же ухитряюсь вставить ее на нужное место и вовремя отскочить. Дэнни и двое других мужчин уже подносят гигантский череп. Зимние дома – хитроумные, сложные конструкции. Их возведение требует истинной гениальности. Не исключено, что Биджи в эту эпоху лучший архитектор из всех, каких только знал мир. Он носит с собой костяную пластинку с чертежом дома и постоянно проверяет, правильно ли помощники устанавливают кости, черепа и бивни. Строительного материала у него с избытком. После 30 тысяч лет охоты на мамонтов тут скопилось достаточно костей, чтобы построить город с размером с Лос-Анджелес. Дома получаются теплыми и уютными. Круглые и куполообразные, словно большие костяные иглу. Выложенные по окружности черепа мамонтов образуют фундамент, на который хитроумно елочкой укладывают около сотни челюстей. Это стены. Крышу делают из шкур, натянутых на связанные вверху изогнутые бивни. Всю конструкцию поддерживает деревянный каркас, отверстия в стенах закрывают мелкими костями и замазывают красной глиной. Ход сделан из вкопанных в землю гигантских берцовых костей. Описание дома может показаться вам несколько зловещим, но в нем есть какая-то дикая красота, а когда в него входишь, то сразу забываешь, что снаружи завывают ледяные ветры плейстоцена. Полукочевое племя живет охотой и собирательством. Во время короткого двухмесячного лета они бродят по степи, охотятся на мамонтов, носорогов и мускусных быков, собирают ягоды и орехи, чтобы продержаться зиму. Если я правильно угадал месяц, то уже в августе становится холодно, и племя откочевывает обратно в поселок из костяных домов, попутно охотясь на оленей. Когда наступает по-настоящему плохая погода, они уже готовы переждать зиму, имея шестимесячный запас мяса, сложенный в выкопанные в вечной мерзлоте ямы. Ритмичная, упорядоченная жизнь. У них настоящая община. Мне хочется назвать ее цивилизацией, но выслеживая свою человеческую добычу холодным утром, я напоминаю себе, что жизнь здесь суровая и странная. Чужая. Как вы полагаете, быть может, я придумал все эти приятельские прозвища только ради сохранения собственного рассудка? Не знаю. Если мне суждено быть сегодня убитым, то больше всего я стану жалеть о том, что так и не выучил их сакральный язык и не сумел понять длинные саги, которые поют каждый вечер. Они просто не захотели учить меня этому языку. Очевидно, чужакам его знать не полагается. Эти саги, как сказала мне Селли, вобрали в себя огромный перечень всего, что когда-либо происходило. Это подлинная история их мира. Летопись племени за 30 тысяч лет, и вся она потеряна для нас, как прошлогодние сны. Если я смогу выучить ее, привести и записать, то через 10 тысяч лет археологи, возможно, найдут мои записки. Я уже начал делать кое-какие заметки. Пока что скопилось 20 табличек, сделанных из той же глины, которую племя использует для изготовления горшков и скульптуры, обожженных в той же ульеобразной печи. Делать записи маленьким костяным ножом на глиняной плитке – занятие не из легких. Обожженные плитки я закапываю под выложенным булыжниками полом дома. Когда-нибудь в 21 или 22 веке их выкопает русский археолог и подскочит от изумления. Но об истории этих людей, их мифах и поэзии я не имею ни малейшего понятия, потому что не знаю второго языка. Ни малейшего. Полдень наступает и проходит. Я нахожу куст с глинцевитыми листьями, среди которых висят белые ягоды. Срываю несколько штук и, поколебавшись секунду, отправляю в рот. Голод чуть-чуть отпускает. С востока налетает резкий неприятный ветер. Сейчас сентябрь, долгая зима стремительно приближается. За полчаса температура падает на 15 градусов, и я начинаю мерзнуть. На мне меховая парка и штаны, но резкий ледяной ветер пронзает их насквозь. Он срывает тонкий подсохший слой почвы и швыряет в лицо пыль. Когда-нибудь эта бледно-желтая пыль укроет 30-сантиметровым слоем поселок, а вместе с ним Биджи, Марти, Дэнни и Пола. Вероятно, меня тоже. Временами я не могу отделаться от ощущения, что про меня забыли. Знаю, что это ощущение иррационально, и в прошлом я затерялся совершенно случайно, но когда я представляю, что в 2013 году люди, возможно, просто пожали плечами и забыли обо мне, меня охватывает гнев. Я профессионально подготовленный офицер, но меня забросило на 20 тысяч лет от дома, и временами боль становится невыносимой. Возможно, в пиве, которое я, безусловно, научу варить своих соплеменников, я не найду утешения, и мне требуется что-нибудь покрепче, вроде самогона. Сварганю какое-нибудь пойло, и тогда мне хоть немного полегчает, когда начнут прорываться гнев и по-настоящему тяжелая обида. Полагаю, сперва премия воспринимала меня как идиота. Конечно, я был потрясен. Путешествие во времени оказалось куда более жестоким, чем мы считали после экспериментов с кроликами и черепахами. Я появился в прошлом голым, ошеломленным, моргая и задыхаясь. Кружилась голова, меня мутило. В воздухе стоял какой-то кисловато-горький запах. Но кто мог предположить, что прошлое пахнет иначе и оказалось настолько холодным, что обозгло мне ноздри? Я сразу понял, что очутился не в благословенной Франции, а намного восточнее, на более суровых территориях. Поначалу я еще видел радужное свечение кольца Зеллера, но оно быстро померкло и вскоре погасло. Племя наткнулось на меня 10 минут спустя. Совершенно случайно. Я мог бродить здесь месяцами, видя только оленей и зубров. Мог замерзнуть, мог умереть с голода. Но мне повезло. Те, кого я потом назову Биджи, Дэнни, Марти и Полом,
Охотились неподалеку от того места, где я свалился с неба, и внезапно заметили меня. Слава богу, они не видели моего появления, иначе решили бы, что я существо сверхъестественное, и стали бы ждать от меня чуда, а я не умею творить чудеса. Вместо этого они приняли меня за несчастного придурка, который забрел настолько далеко от дома, что уже не помнит, кто он такой. В сущности, они были совершенно правы. Должно быть, я показался им почти безнадежным идиотом. Я не говорил на их или любом знакомом им языке. У меня не было оружия. Я понятия не имел о том, как сделать из кремня наконечник для копья, сшить меховую парку, соорудить западню для волка или загнать в ловушку стадо мамонтов. Я не знал ничего. Не имел ни единого полезного навыка. Но вместо того, чтобы проткнуть меня на месте, они отвели меня в поселок, накормили, одели и научили своему языку. Это было 1.5 года назад. Я для них нечто вроде блаженного дурачка, священный идиот. Предполагалось, что я останусь в прошлом всего на 4 дня, а затем радуга эффекта Зеллера вспыхнет вновь и вернет меня домой. Разумеется, через несколько недель я догадался, что в будущем что-то пошло не так. Эксперимент оказался неудачным, а мне вполне вероятно уже никогда не попасть домой. Подобный риск имелся всегда. Сначала были шалящие боль, гнев и печаль. Ныне осталась лишь глухая тоска. Во второй половине дня я натыкаюсь на человека-стервятника. Чистое везение. След я его давно потерял. Лесная подстилка здесь усыпана мягкими сосновыми иголками, а я недостаточно опытный охотник, чтобы отличить в таких условиях один след от другого. Я бесцельно бродил по лесу, пока не заметил сломанные ветки. Потом почуял дымок, поднялся, следуя за этим запахом, ярдов 20 или 30 по склону пологого холма. И вот он. Сидит на корточках возле костерка из торопливо накиданных хворостинок и жарит на зеленом прутике пару куропаток. Может, он и стервятник, но коли говорить об умении ловить куропаток, то в этом он разбирается гораздо лучше меня. Он и в самом деле уродлив. Джинни вовсе не преувеличивала. Голова у него огромная, рот напоминает звериную пасть, подбородок едва заметен. Косой лоб переходит в огромные, как у обезьяны, надбровные дуги, волосы как солома. Они растут по всему телу, но мохнатым его не назовешь. Он не более волосат, чем многие из людей, которых я знал. Глаза у него серые, маленькие и глубоко посаженные. Тело низкое и широкое, как у штангиста. Вся его одежда состоит из обрывка шкуры на поясе. Это самый настоящий неандерталец, только что из учебника. И когда я его разглядываю, по спине у меня пробегает холодок. Словно до этой минуты я не верил до конца, что попал на 20 тысяч лет в прошлое. И лишь сейчас, разрази меня гром, эта мысль окончательно обрела реальность. Он принюхивается, улавливает мой запах, принесенный ветром, и его огромные брови сходятся, а тело напрягается. Он смотрит на меня, изучает, оценивает. В лесу очень тихо, и мы, исконные враги, стоим лицом к лицу. Никогда прежде я не испытывал такого чувства. Нас разделяет 20 футов. Я ощущаю его запах, а он мой, и оба мы пахнем страхом. Никак не могу предугадать его действия. Он слегка покачивается вперед-назад, словно готовится вскочить и напасть. Или убежать. Но не делает ни того, ни другого. Первый момент напряженности проходит, он расслабляется. Он не пытается напасть, не собирается и убегать. Он просто сидит терпеливо и устало, смотрит на меня и ждет. А я гадаю, уж не дурачит ли он меня, готовясь внезапно напасть. Я настолько замерз, проголодался и устал, что начинаю сомневаться, смогу ли убить его, если будет схватка. Потом мне становится смешно. Надо же, коварный неандерталец. Нелепо. Проходит неуловимое мгновение, и он больше не кажется мне угрозой. Да, он не красавец, но и не демон. Просто уродливый коренастый человек, одиноко сидящий в холодном лесу. И еще я знаю наверняка, что это убийство не для меня. Меня послали убить тебя, говорю я, показывая каменный нож. Он не сводит с меня глаз. С тем же успехом я мог говорить на английском или санскрите. Но я не стану этого делать, продолжаю я. Вот главное, что тебе следует знать. До сих пор я никого не убивал и не собираюсь открывать счет. Ты меня понял? Он произносит что-то в ответ, говорит тихо и неразборчиво на каком-то примитивном языке.
«Я не понимаю того, что ты мне говоришь, а ты не понимаешь меня. Так что мы в равном положении».
Я подхожу к нему на пару шагов. Нож все еще у меня в руке. Он не шевелится. Теперь я вижу, что он безоружен, и хотя неандерталец очень силен и наверняка способен за считанные секунды оторвать мне голову, я все же успеваю опередить его и ударить ножом.
Но это только в воображении.
Я указываю на север, в противоположную от поселка сторону.
Уходи из наших мест, иначе тебя убьют, понимаешь?
Каписка! Каштензи! Уходи, сматывайся! Я не убью тебя, но другие убьют.
Я опять жестикулирую, пытаясь красноречивой пантомимой указать ему путь на север. Он смотрит на меня, смотрит на нож. Его огромные ноздри пещеры расширяются и трепещут. На мгновение мне кажется, что я ошибся в нем, как последний идиот, и он просто выгадывал время, чтобы прыгнуть на меня, едва я кончу говорить.
А потом он оторвал кусок мяса от жареной куропатки и протянул его мне.
«Я пришел убить тебя, а ты со мной делишься едой?»
Он не опускает руки.
«Пойми, я пришел убить тебя! Но сейчас я повернусь и уйду, хорошо? Если меня спросят, то я тебя не видел».
Он помахивает куском мяса, и у меня начинают течь слюнки, словно мне предлагают фаршированного фазана.
«Нет, и еще раз нет. Я не могу лишить его обеда». Я тычу пальцем в него, потом на север, и еще раз пытаюсь втолковать, чтобы он не попадался никому на глаза. Потом поворачиваюсь и сделаю первый шаг. А вдруг он сейчас вскочит, набросится на меня сзади и задушит. 5 шагов. 10.
Я слышу, как он возится у меня за спиной.
Вот и все. Теперь нам придется драться.
Я резко оборачиваюсь с ножом на изготовку. Он смотрит печальными глазами на нож, а в руке у него все еще зажат кусок мяса. Он твердо решил отдать его мне. Господи, доходит до меня. Да ты просто одинок.
Он что-то тихо и невнятно бормочет на своем языке и протягивает мне мясо. Я беру его и быстро проглатываю, хотя оно еще полусырое. От спешки я едва не давлюсь. Он улыбается. Мне все равно, как он выглядит, но если кто-то улыбается и делится едой, то для меня он человек. Я улыбаюсь в ответ.
Зевс меня убьет.
Мы садимся рядышком и ждем, пока поджарится вторая куропатка. Потом молча делим ее пополам. Заметив, что ему трудно оторвать от тушки крыло, я протягиваю ему нож. Он неуклюже отрезает крыло и возвращает оружие. Когда все съедено, я поднимаюсь и говорю: «Теперь я ухожу и желаю тебе добраться до холмов». Потом поворачиваюсь и ухожу, а он идет за мной, словно пес, только что отыскавший нового хозяина. Так я и прихожу с ним в поселок. Избавиться от него попросту невозможно, разве что избить, но этого я делать не могу. Когда мы выходим из леса, по моему телу прокатывается волна тошнотворной слабости. Стервятник явно намерен оставаться со мной до самого конца, а конец мне светит невеселый. Я представляю пылающие глаза Зевса, его гневный оскал. Оскорбленный вождь ледниковой эпохи в припадке ярости. А раз я не справился с делом, они закончат его за меня. Убьют его, а возможно и меня, потому что я выступил в роли идиота, приводящего домой врага, которого должен был убить.
«Придурок ты несчастный», — говорю я неандертальцу. «Зря ты за мной увязался». Он вновь улыбается. «Ты ведь ни хрена не понимаешь, верно, приятель?» Мы проходим мимо мусорной кучи, потом мимо бойни. Биджи и его команда строят новый дом. Биджи поднимает голову, видит меня, и его глаза блестят от изумления. Он толкает Марти, Марти толкает Пола, а тот хлопает по плечу Дэнни. Они указывают на неандертальца, переглядываются, открывают рты, но ничего не говорят. Перешептываются, покачивают головами, слегка пятятся, потом окружают нас и пялятся, разинув рты. Боже, начинается. Представляю, о чем они думают. Они считают, что я окончательно свихнулся. Пригласил духа в гости пообедать. А если не духа, то врага, которого полагалось убить. Словом, я законченный, сумасшедший, полный идиот. И теперь им придется самим завершать грязную работу, на которую у меня не хватило ума. Я гадаю, стану ли я защищать неандертальца, и если да, то как это будет происходить? Мне что, накидываться на всех четверых разом? А потом извиваться на земле, когда четыре моих закадычных приятеля навалятся и пришлепнут меня к вечной мерзлоте? Да. Если они меня вынудят, клянусь, я так и поступлю. И выпущу им кишки длинным каменным ножом Марти, если они попробуют сделать что-нибудь с неандертальцем. Я не хочу об этом думать. Я вообще ни о чем подобном думать не хочу. Потом Марти показывает пальцем, хлопает в ладоши и подпрыгивает на 3 фута. «Эй!» – вопит он. «Посмотрите-ка! Он привел с собой духа!» И они набрасываются на меня, все четверо, окружают, смыкают тесное кольцо, молотят. Я даже не могу пустить в ход нож, все происходит слишком быстро. Я делаю все, что в моих силах, локтями, коленями и даже зубами, но они лупят меня со всех сторон, ладонями по ребрам, руками по спине. У меня перехватывает дыхание, я едва не падаю, когда на меня со всех сторон обрушивается боль. Я собираю все силы, чтобы не рухнуть, и думаю о том, как глупо умирать забитым до смерти пещерными людьми за 20 тысяч лет до рождения Христа. Но после первых нескольких секунд я чувствую, как их азарт немного стихает, ухитряюсь растолкать своих соплеменников и даже от души врезать Полу. Тот катится по земле с разбитой в кровь губой, я разворачиваюсь к Биджи и начинаю обрабатывать его, решив оставить Марти на закуску. И тут понимаю, что они больше не дерутся со мной, да и вообще не нападали. До меня доходит, что, хлопая меня, они улыбались и хохотали, что глаза их были полны веселья и любви. И что если бы даже на самом деле они захотели меня убить, то, шутя, справились бы с делом за считанные секунды. Они просто веселились. Может, и грубовато, зато от души. Потом они расступаются, и мы стоим, тяжело дыша и потирая ушибы и ссадины. Меня вновь мутит, но я сдерживаюсь. «Ты привел с собой духа», — повторяет Марти. «Не духа», — возражаю я. «Он настоящий».
«Не дух?»
«Нет, не дух». «Он живой? Он сам пошел за мной следом?»
«Представляете, — восклицает Биджи, — живой! Пришел следом, взял и пришел с ним прямо к нам!»
Он поворачивается к Полу, глаза его блестят, и мне на секунду кажется, что сейчас они набросятся на меня снова. Если они это сделают, вряд ли я сумею отбиться, но он говорит:
«Сегодня вечером должна прозвучать новая песня!»
«Надо позвать вождя, — говорит Дэнни, — и убегает». «Послушайте, мне очень жаль, — говорю я. Я знаю, чего хотел от меня вождь, но я не смог этого сделать».
«Что сделать? — спрашивает Биджи. — Ты о чем говоришь? — удивляется Пол. —
Убить его. Он просто сидел у костра, жарил 2 куропаток. Предложил мне кусок, и я...»
«Убить его? — переспрашивает Биджи. — Ты собирался его убить?
Разве я не должен был...» Он смотрит на меня выпученными глазами и собирается что-то сказать. Но прибегает Зевс, а вместе с ним почти все племя, включая женщин и детей, и они захлестывают нас волной. Радостно крича, вопя и приплясывая, они с хохотом тузят меня, выплескивая свою радость. Потом окружают неандертальцы и дружно размахивают руками. Да, это праздник. Даже Зевс ухмыляется. Марти затягивает песню, Пол ударяет в барабан, а Зевс подходит ко мне и стискивает в объятиях, словно большой старый медведь.
«Я все неправильно понял, так ведь?» – спрашиваю я позднее Биджи. «Вы мне устроили испытание, да?»
Он непонимающе смотрит на меня и молчит. И это Биджи, чей разум архитектора схватывает все на лету.
«Ну, вы хотели проверить, действительно ли я человек, верно?»
Способен ли я на сочувствие? Смогу ли я обращаться с незнакомцем так, как обращались со мной?
Пустые взгляды, бесстрастные лица.
Марти, Пол!
Они пожимают плечами, постукивают себя по лбу. Жест старый, как мир.
Меня что, разыгрывают?
Не знаю, но я уверен в своей правоте. Если бы я убил неандертальца, они почти наверняка убили бы меня. Да, они вовсе не такие дикари, какими я их представлял. А они все это время гадали, насколько силен дикарь во мне. Они проверяли глубину моей человечности, и я выдержал испытание.
Во всяком случае, человек-стервятник теперь живет с нами. Не как член племени, разумеется, а как своего рода священная игрушка. Вполне возможно, он последний неандерталец или один из последних. И хотя в глазах племени он существо придурковатое, грязное и вызывающее сочувствие, его никто не обижает. Для них он жалкий, немытый дикарь, который приносит удачу, если с ним хорошо обращаться. Он отпугивает духов. Черт, уж не из-за этого ли и меня приняли в племя? Что касается меня, то я давно уже расстался с надеждой на возвращение. Радуга Зеллера никогда не принесет меня домой, в этом я уверен. Ну и пусть. Я уже изменился, и эти изменения меня устраивают. Вчера мы закончили новый дом, и Биджи доверил мне установить на место последний бивень, тот, который они называют «костью духов». Она не дает злым духам проникнуть в дом. Очевидно, мне оказали большую честь. Потом четверо мужчин спели песнь дома, нечто вроде посвящения. Как и все их песни, она прозвучала на древнем сакральном языке. Я не мог петь вместе с ними, не зная слов, но что-то подхватывало, кажется, весьма успешно. Я сказал всем, что когда мы построим следующий дом, я сделаю пиво, и мы сможем отметить это событие, как полагается. Конечно же, они не поняли, о чем я говорю, но вид у них был весьма довольный. А завтра, как сказал мне Пол, он начнет учить меня другому языку, тайному, который позволено знать только соплеменникам.